Братья и сестры, всех вас приветствую. Привет вам от всех московских церквей. Знаете, что я совершаю служение в Московском братстве. Текст Писания, который мы будем читать, из послания к римлянам, из 9 главы, из 10 стиха. Послание к римлянам, 9 глава, середина 10 стиха. «Но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей, от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Аминь. Вы знаете, братья и сестры, есть в Библии тексты Священного Писания, которые достаточно легки для понимания. Даже малые дети в воскресной школе, дома, когда у нас растут, мы читаем им из Писания, им понятно. И есть немало текстов в Библии, которые знают даже люди неверующие. Такие, как там 10 заповедей, да, там «не кради», «не убивай», «не прелюбодействуй» или еще какие-то заповеди. Не всегда их люди исполняют, это другой вопрос. Но они, по крайней мере, знают и понимают, и это как бы очевидно. Но в Библии есть некоторые отрывки, некоторые части библейского текста очень трудные для понимания. И особенно человек, который только начинает читать Священное Писание, знакомится с Писанием, бывает вот как-то, знаете, как говорится, натыкается на эти тексты, и у него возникают недоумения и даже иногда серьезные проблемы. И вот текст, который сегодня перед нами, он трудный для понимания. Он трудный для понимания, и сегодня, я надеюсь, с Божьей помощью мы сможем прояснить некоторые важные детали из этого текста. И мы сегодня обратим внимание на три таких пункта, три части этого текста. Первый из них заключается в том, что Бог, в которого мы верим, Бог Библии, имеет право. Бог имеет право делать то, что ему угодно. Дело в том, что есть немало людей, даже верующих, которые представляют себе, как-то представляют себе Бога. Знаете, они в своем сознании, в своем воображении рисуют некий Божий образ, вот как бы своего личного восприятия Бога. А что-то они услышали, что-то прочитали, что-то додумали, что-то домыслили. И вот в их внутреннем мире, знаете, вот нарисовался такой образ Бога, в которого они верят иногда всю свою жизнь. Но удивительное дело, что иногда начинаешь с таким человеком беседовать, и вдруг оказывается, что тот образ Бога, который человек себе нарисовал, он не соответствует образу библейского Бога. Понимаете, да? То есть вот тот Бог, как человеку казалось, что Бог вот такой, но мы сравниваем это с Богом Библии, и оказывается, это разные боги. Ну, самый классический пример, для одних Бог это, знаете, только такой строгий судья, святой, праведный, чистый, суровый, знаете, целью которого является очень внимательно наблюдать за людьми, как бы кто где согрешил, сразу остановить, сразу воздать, сразу наказать. Такой достаточно беспощадный, Бог огонь поедающий, Бог мститель за грех, судья. И вот люди иногда живут всю свою жизнь с образом такого Бога. И как следствие, они сами такие, знаете, жестокие, такие строгие, такие, знаете, религиозные, фанатичные, такие, как говорят, легалисты, такие законники. Так нельзя, так можно, это делай, это не делай. И вот та модель Бога, которого они себе нарисовали, она вот проявляется в их жизни и в их вере. Есть противоположный, так сказать, образ Бога для других людей, для которых Бог – это, знаете, такая вот любовь, я бы так сказал, слепая родительская любовь. Бог очень добрый, очень милый, очень такой ласковый, который любит всех людей. И ему не так важно, как люди живут, верят в него, не верят, как они относятся к Слову Божьему, к заповедям Божьим. Главное, что он их любит. Он их любит, он готов прощать, миловать, помогать, защищать. И вот такой Бог. Я вспоминаю цитату из книги известного американского проповедника Джоша Макдауэлла, который в одной из своих книг говорит так, что вот для многих людей такой Бог-любовь, он похож на такого мягкую плюшевую мишку, который, когда грешник явится на небеса и предстанет перед этим Богом, такой вот Бог-сверхлюбовь погрозит ему пальчиком, шлепнет его по попке, скажет: «Эх, проказник, ну что с тобой делать? Иди в Царство Небесное». И всех просто отправит в Царство Небесное. И это проблема, друзья, что мы не всегда познаем и знаем действительно того Бога, в котором есть и любовь, и святость, и строгость, и милость Бога Библии. И первый для нас такой важный, ну не знаю, урок, наверное, даже если мы не первый год в церкви, даже если мы не первый год, как приняли крещение, даже если мы служители, даже если мы проповедники, мы призваны познавать Бога всю свою жизнь, именно библейского Бога, и в этого Бога веровать, и этому Богу следовать. И вы знаете, когда мы начинаем познавать Бога, по-настоящему библейского Бога, то мы иногда сталкиваемся с очень трудными вещами. И одна из очень трудных вещей заключается в том, что Бог Библии имеет право, имеет власть делать все, что Он хочет. Он не зависит от нас. Он несравненно мудрее нас. Он до конца непостижим и непознаваем во всей своем величии. Он могуч и велик. Иногда Он считается с нашей волей, а иногда делает то, что Ему угодно, вопреки нашей воле. Мы не можем не только приказать Богу что-то сделать, но мы даже не всегда можем упросить Его сделать то, что мы хотим, а Он не хочет. Это Бог Библии, суверенный, независимый, неизмеренно выше, чем мы. В книге пророка Исаии, в 55 главе, есть такие удивительные слова, я думаю, вы знаете их наизусть. «Мои мысли, — говорит Господь, — не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». И апостол Павел в этом же послании к Римлянам, из которого мы прочитали вот наш отрывок в начале, чуть ниже, в 11 главе, вот размышляя о величии Божие, о Его независимости, о Его суверенности, восклицает 11 глава с 33 стиха к Римлянам: «О бездна богатства и премудрости ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему Ему слава вовеки. Аминь». И вот смотрите, когда с такой точки зрения мы начинаем перечитывать 9 главу послания к Римлянам, тот самый наш первый текст, то нам открывается вот этот удивительный, сильный, могучий, великий Господь Бог, который над нами делает все, что хочет. Это же 9 глава, смотрите, с 18 стиха. «Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы с той же смеси сделать один и тот же сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников? И вот тут очень важный момент, друзья мои. Я думаю, что никому из людей, нам в том числе, не очень приятно представить себя в роли глины. Или, как здесь написано, смеси глины с водой. Нам очень обидно представить себя в роли сырья, из которого некто делает то, что ему угодно. Я не знаю, может быть, это наследие нашего советского прошлого, но нас очень долго учили, что человек — это звучит гордо, что человек — хозяин своей судьбы, что мы разрушим старый мир, построим новый, мы повернем реки в другую сторону, мы с места сроем горы, мы засыпем все долины и так далее, все, что хотим, мы делаем. Мы сами творцы своей судьбы, своей истории. Всего человек — это звучит гордо. Но, увы, это не так. Бог Библии, он коренным образом отличается от всех богов, которые только могут представить себе люди, которых они могут как-то смоделировать, нарисовать себе. Он не один из, а он единственный и неповторимый Господь, о котором говорит Священное Писание. В Ветхом Завете один из авторов Ветхого Завета удивительным образом часто вступает в полемику со своими современниками, особенно и язычниками, и теми из народа еврейского, которые начинали подражать язычникам, делать себе богов. И вот Господь через Исаию, значит, такой вызов бросает этим людям. Ну, например, 46 глава книги пророка Исаии с 5 стиха. «Кому уподобите меня, говорит Господь, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька, весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога, кланяются ему и повергаются пред ним, поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается, кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Вспомните прежде бывшие от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Итак, друзья, мы видим, Бог Библии – это Бог, который имеет право, имеет власть, имеет силу и могущество делать все, что ему угодно. Кого-то он наказывает, кого-то прощает, на кого-то изливает свой гнев, а кого-то милует, кого-то он благословляет, а кого-то обходит мимо. И кого-то он готовит как сосуд для почетного употребления, как мы прочитали, кого-то для более низкого. И ты кто человек, который споришь с Богом? Итак, друзья, это важный момент, что Бог Библии, Бог, которого мы проповедуем здесь, в церкви, это Бог суверенный, Бог независимый, Бог, имеющий власть, Бог, имеющий могущество, Бог, который делает то, что Он хочет. И наша ответственность в том, чтобы покоряться этому Богу, служить Ему, смиряться перед Ним, благоговеть перед Ним, повиноваться Ему и делать то, что Он хочет, а не то, что порой мы хотим. И в конце книги пророка Исаии есть такие удивительные слова от Господа. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. Да будет так в моей и твоей жизни. Вторая истина, на которую мы сегодня обратим внимание, сложная для понимания, заключается в том, что Бог Библии относится к людям не одинаково. У Него есть очень индивидуальный, выборочный, я бы так сказал, точечный подход к каждой человеческой душе, каждому из нас. Для Бога нет такого понятия, как толпа или масса людей. Для Него важен каждый человек. И в прочитанном тексте ясно написано, что Бог, кого хочет, милует, кого хочет, наказывает, кого хочет, благословляет, а кого нет, кого-то любит, а кого-то ненавидит. И вот здесь для иллюстрации апостол Павел обращает внимание верующих в Риме, в общем-то, в основной массе язычников, к древней библейской истории. И апостол Павел напоминает историю, которая произошла в семье одного из патриархов народа израильского, Исаака и его жены Ревекки. Как известно, у этой семейной пары родились два сына, два близнеца, Исав и Иаков. И родители, и сам Исаак, и Ревекка, это были Божьи люди, благочестивые. Это одни из трех, так сказать, патриархов всего народа израильского. Но почему-то Господь Бог возлюбил одного из их сыновей, а о другом написано, что он его отверг и даже возненавидел. В книге пророка Малахии в первой главе мы читаем такое слово. Малахия, первая глава. Пророческое слово Господу к Израилю через Малахию. «Не брат ли Исав Иакова, говорит Господь? И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни». Вы знаете, как я сказал в начале, когда люди только начинают изучать Священное Писание, и вот они встречают такие тексты в Ветхом Завете или в Новом, у них возникают серьезные иногда смущения. А на самом ли деле Бог Библии – это Бог справедливый? На самом ли деле Бог Библии любит всех людей? Где логика в тех или иных действиях Господа? Почему это Он одних принимает, а других отвергает? Почему Он одних любит, а других ненавидит? И что делать тем, которые попали в Божью немилость? Есть ли у таких людей, которые попали в Божью немилость, снова как бы изменить свой статус и стать теми, кого Бог любит? И в конце концов, я сам. Я к какой категории отношусь? Любит ли меня Бог? Или же тоже отверг, и ему нет никакого до меня дела? И отвечая на этот вопрос, там нужно внимательно посмотреть историю жизни Исава, которого написано, что Бог отверг от рождения, и Бог даже возненавидел. Знаете, сразу нужно сказать одну очень важную вещь, друзья мои. Что Божье избрание или предизбрание, оно напрямую связано с Божьим предвидением. Вы знаете, Бог никогда не делает так, что вот Он просто вот, ну не знаю, там где-то сидит на царском небесном троне, и появляется новый человек, рождается, и вот Он думает, ну что с ним делать, полюбить его или возненавидеть, ну как к нему отнестись там, Он не бросает жребий, Он не раскидывает какие-то, знаете, там игральные какие-то там карты или что-то еще. Он все предвидит наперед. Есть некая тайна, но Бог все предвидит наперед. Для Бога нет вообще такого понятия, как завтра, или послезавтра, или в будущем. Для Него все сегодня и сейчас. И даже не только в момент рождения младенца, но в момент зачатия Бог видит судьбу этого будущего человека от этого момента зачатия и до его ухода с этой земли в мир иной. Помните, есть известный 138-й псалом Давида, когда он, размышляя о Божьих делах, восклицает, это 138-й псалом с 13 стиха, «Ибо Ты, Господи, устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в книге Твоей записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». И можно сказать с полной уверенностью, что в момент рождения этих двух близнецов, Исава и Иакова, Господь как бы видел всю их жизнь, всю их судьбу. И он увидел, что Исав будет достаточно буйный, самовольный, дерзкий человек, который будет всегда поступать по-своему, который будет, знаете, такой страстный человек, о котором говорят, хочу все сразу и сейчас. Бог предвидел, как однажды спустя годы он вернется с поля, голодный, усталый, и увидит, как его брат приготовил эту чечевичную похлебку и скажет, дай мне этого. И за миску чечевичной похлебки продаст свое первородство. Бытие 25 глава. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал ему, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье чечевицы, и он ел и пил, встал и пошел, и пренебрег Исав первородство». Может быть, в современной жизни, такой в нашей культуре, в нашей стране, нет такого большого контраста, это первенец или нет, но в то время на Востоке это играло огромное значение. Это была большая честь, это было большой почет, уважение, определенная власть первородному в семье. Это первенец, это первородный. И в будущем ему принадлежала большая часть отцовского наследства. И Исав это хорошо знал. Но в тот момент, когда ему хотелось кушать, когда он устал, когда он изнемог, он сказал, да что мне в этом первородстве? И так дешево, и так легко, и даже с клятвою он продает свое первородство своему брату. И Бог предвидел это уже тогда, в момент его рождения. Позже, когда его брат Иаков хитростью завладел лучшим, так сказать, благословением отца, и как это благословение вроде бы принадлежало тоже Исаву, но Иаков добился этого, так сказать, кривыми путями. И помните реакцию Исава в тот момент? Он решает поступать по закону джунглей. Когда отец умрет, я убью брата моего. Кто сильнее, тот и прав. Нет человека, нет проблемы. Все это показывает такое, знаете, буйное, дикое сердце Исава. Человека страсти, человека такого вот земного, человека вот такого, мыслящего только временными земными категориями. Ему нужно все сейчас и все здесь. Но самое главное, что, я думаю, определило отношение Богу к Исаву, заключалось в том, что мы нигде в Писании не видим ни одной молитвы Исава. Мы не видим, чтобы он где-то воззвал к Богу, чтобы он где-то нуждался в Боге, попросил Бога о помощи, о защите, чтобы он как-то искал Божьих путей, Божьей воли, Божьего присутствия. Нет. Это человек, который, знаете, живет так, как будто бы он повернулся к Богу спиной. Он вроде бы не отвергает Бога и не спорит с Богом, но стоит к Богу спиной, живет так, как будто бы Всевышнего не существует вовсе. И Господь это видел, и Господь это знал, в момент его рождения. И это определило, что Бог возненавидел его. Исав отвернулся от Бога, и Господь, в свою очередь, отверг Исава. Библия говорит, что Бог любит всех людей и хочет спасти всех людей. Библия говорит, что у Господа нет любимчиков, и нет, знаете, каких-то изгоев, каких-то людей отвергнутых. Христос пришел в мир спасти всех потерянных грешников. Но Бог никому не навязывает свою веру, свою помощь, свою поддержку, свою любовь. Знаете, Бог не разбрасывается просто так своими милостями. И особенно Богу больно, если кто-то из людей отвергает его любимого единородного Сына, Господа Иисуса Христа. В наши дни, друзья мои, есть очень много Исавов обоего пола. Это и мужчины, и женщины, которые полностью пренебрегают Господом Иисусом Христом, Евангелием. Они живут так, словно никогда не было Голгофы, не было смерти и воскресения Иисуса. Они живут и поступают так, словно они сами творцы своей судьбы, своей истории, своей жизни. И тем самым они вводят себя в разряд тех людей, которых Бог ненавидит. Да, пока они живы, у них есть шанс. У них есть шанс отрезвиться, остановиться, покаяться, уверовать в Иисуса, обратиться за помощью. У них есть шанс из Исава стать Иаковом. Но если они этого не сделают, если они будут упорствовать до конца, то в конце своего земного пути они окажутся там, где и все их сотоварищи, отвергнувшие Бога, отвергнувшие Иисуса, все те, кого Бог возненавидел в ответ на их равнодушие. Но давайте посмотрим на еще один момент, друзья мои. Давайте посмотрим, что означает Божья ненависть. Потому что это слово очень сильное в русском языке. И когда мы слышим, что Бог кого-то ненавидит, как-то нам неприятно становится. Как Бог может кого-то ненавидеть? Вы знаете, что самое удивительное? Что ненависть Божия к Исаву проявилась в том, что Бог просто оставил его в покое. Мы нигде не видим, что Бог преследовал Исава, что Бог наказывал Исава. Более того, в земном плане у него жизнь складывалась очень прекрасно. Он был достаточно богатый, у него были большие стада, большое имение. Помните, когда Иаков возвращается от Лавана и приносит подарки Исаву, тот говорит: «Да, брат мой, зачем это все надо? У меня и так всего много. Да, забери-то свои подарки». Мы читаем в 36 главе книги «Бытие», что когда Иаков вернулся от Лавана, они стали жить недалеко друг от друга, Исав и Иаков, то они были такие богатые, что им земли было недостаточно. И Исав перешел и завладел горой Сир, написано. Такая гора Сир, видно, очень плодородная, потому что они просто не помещались, как в свое время Лот и Авраам, да? То есть в земном плане у него все было хорошо. Никакого наказания, никакого, так сказать, возмездия от Бога не было. Более того, когда евреи выходили из Египта и шли в обетованную землю и проходили мимо горы Сир, даже долгое время там странствовали, Господь им сказал: не трогайте потомков вашего брата Исава, не поднимайтесь на гору Сир, они убоятся вас, но вы их не трогайте. Интересно, ненависть Божия, да, к этим людям? Но, как мы уже сказали, ненависть Божия выразилась в том, что Бог просто предоставил Исава самому себе. Живи, как хочешь, делай, что хочешь. Живи, как подсказывает тебе твое грешное необузданное сердце. Живи по своим страстям и похотям. И оказывается, что это одно из самых страшных наказаний Божиих. Остаться без Божьей любви. Остаться без Божьей немощи, помощи, остаться без Божьего прощения, жить без Христа, жить вдали от Отца Небесного. Это очень страшно, друзья мои. В этом же послании к Римлянам в первой главе мы читаем такие слова: «И как они, люди, язычники, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана и так далее, и так далее, и так далее. Почему это с людьми случилось? Да просто они Бога отвергли. Они не заботились иметь его ни в разуме, ни в сердце, нигде. Господь говорит, тогда живите как хотите. И вот эти страсти порочные, которыми наполнено сердце каждого грешника, они начинают доминировать, они начинают разрушать человека изнутри. Плюс действие мира греховного, плюс действие сатаны. И человек, оставшийся без Бога, оставленный в покое, он очень быстро разрушает сам себя и попадает в беду. И мы это видим на примере современных нечестивцев, особенно вот всевозможные извращенцы. Это сегодня об этом не говорится, лишь иногда эти исследования проникают в прессу, когда люди, которые меняют свой пол, люди, которые меняют, как написано в Писании, оставляют естественное употребление противоположного пола противоестественным, они получают страшное возмездие, и психологическое, и духовное, и самое разное. Есть люди, которые один раз поменяли свой пол, потом пожили, нет, не хочу, хочу обратно вернуться, приходят к врачам, сделайте мне обратно операцию, потом сюда. И они не знают, что они хотят, они запутались, они предоставлены сами себе, они не знают, что делать. И это страшное состояние остаться без Бога, без Его совета, без Его водительства, без Его слова, без Его заповедей, без Его истины. Не дай Господь, чтобы кто-то из нас оказался в подобном положении. И последняя, третья мысль, которую мне хочется закончить, это размышление над библейским текстом, мы поговорим о том, как Бог любит тех, кого Он избрал еще от чрева матери к любви Своей. Мы прочитали, что Бог возлюбил Иакова, младшего сына Исаака и Ревеки. И это удивительно, друзья, потому что, когда мы читаем историю Иакова, то мы видим, что этот парень, этот мальчик от юности был, ну, довольно негодным человеком. Лукавым, хитрым, изворотливым, нагловатым. И кажется, ну, где же эта Божья справедливость? Почему он избирает Иакова? Почему он его возлюбил? Куда Бог смотрел, простите за такое выражение? И первый ответ, наверное, заключается в том, что при всех своих серьезных недостатках, грехах, промахах, ошибках, Иаков – это человек, который не просто верит в Бога живого, но ищет Бога, стремится к Богу, жаждет Бога, хочет Божьего благословения. Да, он не теми путями добивается, он не те дела делает, но он понимает, что он без Бога ничто. Что ему нужен Бог, ему нужно Божье благословение, ему нужно Божье водительство. И это показывает Иакова как действительно человека, устремленного к Богу. И знаете, что делает Господь в таком случае? Он возлюбил Иакова, видя его сердце, и принял Иакова в первый класс своей школы под названием «Школа смирения и духовного возрастания». И Бог постепенно, день за днем, начинает работать над воспитанием вот этого лукавого и хитрого сына. Бог допускает, чтобы его тесть и родственник Лаван обманул его раз и другой, с женой, и с одной, и с другой, с наградой его обманывали. Так получилось, что у него две жены оказалось, потом четыре жены, еще две наложницы, вопреки его воле. И вот ему пришлось пройти школу смирения, жить с четырьмя женами, у которых были дети, были родственные отношения, была конкуренция, были всевозможные обиды и так далее, и так далее. И это очень серьезная розга Божия, которую Бог употребил для воспитания своего любимого сына, которого он возлюбил, Иакова. А потом, когда его сыновья выросли, мы знаем, как Господь еще один раз очень серьезно его, так сказать, воспитывал. Когда братья продали его любимого сына Иосифа в рабство, а сами пришли к отцу, говорит, вот хищный зверь растерзал твоего сына, вот одежда окровавлена и так далее, и так далее. И в течение своей жизни возлюбленный Богом Иаков прошел очень серьезную школу Божьего воспитания. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Господь воспитывал и формировал этого юношу, потом этого мужчину, и Господь достиг своей цели. Мы встречаем Иакова, престарелого, убеленного сединою, хромающего на бедро, когда уже его сын Иосиф достигает высокого положения при дворце фараона. И вот по милости фараона Иаков со своим семейством приезжает в Египет. Интересно описывается встреча фараона с Иаковом. Бытие 47 глава, 7-10 стихи. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона». 10 стих этой же главы. «И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона». Друзья мои, далеко не всегда могущественные властные монархи, сильные мира сего склоняют свои колена и подставляют голову для благословения перед бедными старыми пастухами. Крайне редко гордые египтяне преклоняются перед простыми евреями. Но Бог так возлюбил Иакова и провел его через столь совершенную школу смирения и очищения, что теперь в конце его жизни, увидев его, фараон увидел не просто человека, не просто еврея, не просто бедного пастуха, не просто старика, наверное, с седой бородой, с посохом в руке. Он увидел в нем отражение Божьей славы. Фараон увидел в Иакове отражение Божьего величия. Как, я могу представить себе, когда Иаков вошел к фараону в его царственный зал какой-то для приемов. Все это злато и серебро, все украшения побледнели, потому что вошел Божий человек, на котором была слава Бога живого. Может быть, подобно Моисею, какое-то сияние исходило от Иакова, мы не знаем. Но фараон сразу все понял. И он понял, что не ему, фараону, нужно какую-то благосклонность оказать этому старику-еврею. Но он склонил свое колено, склонил свою голову и понуждался в том, чтобы старый еврей благословил его Божьим благословением, благословением Господа неба и земли. Друзья мои, этот важный текст говорит нам три вещи. Первый из них заключается в том, что Бог Библии, и нам нужно его познавать, исследовать, изучать в течение всей своей жизни, это Бог, имеющий суверенную власть и силу, и могущество. Это Бог, который делает то, что Ему угодно, и как Ему угодно, и мы вынуждены это признать, смириться и принять. Второе, мы видим, как ненавидит Бог. И одно из самых серьезных наказаний Бога заключается в том, когда Бог просто оставляет человека в покое и говорит, ты хочешь жить по-своему, ты считаешь, что ты прав, живи как хочешь. Раз ты во мне не нуждаешься, раз ты поворачиваешься ко мне спиной, живи как хочешь. Но знаете, друзья, что это самое, одно из самых тяжелых наказаний от Господа, быть предоставленным самому себе. И третье, если Бог нас возлюбил, если Бог нас избрал, большинство присутствующих здесь, будем уверены, что Господь принял нас в свою школу смирения, духовного роста, и Он будет работать с нами, Он будет вести нас, Он будет воспитывать нас. И дай Бог, чтобы мы оказались в руках этого великого горшечника, мастера, мягкой, эластичной глины, чтобы в конце нашего земного пути и мы, и окружающие нас люди, увидели на нас отражение божественной славы, чтобы, когда придет время уйти с этой земли, мы услышали из уст Господа эти сладчайшие слова. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, войди в радость Господина своего. Аминь».